Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да-да-да, все верно, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. И мы рассказываем о новостях России и Белоруссии, тех новостях, которые представляются нам важными. Ну и пользуясь общим случаем, во-первых, и служебным положением, во-вторых, я вам хочу сказать, что «Друзья Сибры», как сообщество журналистов России и Белоруссии, затеяло новый проект, явилось инициатором нового проекта. Новый проект у нас называется «Ржевская инициатива». О его создании было объявлено сначала на форуме регионов. Вадим Францевич Гигин, известный вам эксперт, журналист, философ и декан философского факультета Белорусского государственного университета, с которым мы обязательно сегодня еще поговорим, это наш главный эксперт по политической, внутриполитической ситуации в Беларуси и международной ситуации в Беларуси, и по многим другим еще вопросам. Он сделал такое заявление на форуме регионов о том, что мы такую инициативу выдвигаем. У нас есть целый ряд учредителей, как это у нас обычно бывает, которым нравится идея сделать некую платформу. Платформу по образу и подобию «Друзей Сибров». Вот собрались «Друзья Сибры» журналистами, сами с собой стали разговаривать, путешествовать, ездить, проводить встречи, делать совместную работу, в том числе радиожурнал вот этот делать, в конце концов, и ведь стало получаться. Ну, наверное, есть и минусы, наверное, есть и не все у нас еще получилось у молодой советской власти, но кое-что у нас получилось. И даже Союзы журналистов России и Беларуси стали гораздо больше дружить после того, как мы их аккуратными всякими движениями стали подталкивать к этой совместной дружбе и решению проблемы. Во всяком случае, когда возникли в ходе достаточно сложной политической обстановки в Беларуси конфликты между журналистами, журналистскими сообществами России и Беларуси, журналистами, и трудности возникли у журналистов в Минске, у российских, то выходить из положения и обсуждать их грамотно мы смогли таким совместным порядком и сделали это, и это была очень полезная работа, мы и лицо сохранили, и профессионализм, и друг перед другом выступили как вдумчивые, спокойные люди, которым дорого прошлое, наше общее и наше общее будущее. Ну, вот примерно такую платформу мы попробуем создать в рамках своих скромных сил, конечно. Такую вот платформу подобную мы хотели бы создать для многих других общественных организаций России и Беларуси, которые бы чувствовали в себе необходимость какую-то внутреннюю работать друг с другом, работать совместно. У одних это будет идейная установка, но почему нет, в конце концов? Я вот тоже, например, идейно-политически считаю, мы должны быть вместе с Беларусью. У нас в Музее Победы на Поклонной горе состоялось инициативное такое заседание, и мы специально записали несколько фрагментов из выступлений, и вот вашему вниманию предлагается, ну, например, кусочек выступления такой дипломатической сферы нашей Ржевской инициативы, я бы так его назвал, научной и дипломатической сферы. Это Алексей Громыко. Вот что он счел необходимым сказать на установочном заседании, такой на первом съезде Ржевской инициативы.
Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, считаю крайне важной идею по созданию проекта под названием «Ржевская инициатива». Только что завершил работу 7-й форум регионов России и Беларуси. Тема Ржева, общей исторической памяти, память о Великой Победе, звучала очень громко и на вчерашних мероприятиях, и сегодня, 29 сентября. И, безусловно, на фоне тех событий, которые разворачиваются по всему миру, в том числе в Беларуси, мы приходим к пониманию, насколько не декларативны жизненно необходимые проекты, которые связывали бы наши народы, наши страны еще больше. Мы привыкли к тому, чтобы говорить и убеждать не только людей своего круга, но и скептиков о преимуществах союзного государства, но и шире о преимуществах жить одной судьбой нашим двум народам. Жизнь показывает, что Несмотря на то, что сделано за последние годы и десятилетия было очень немного, но эту работу надо не только не считать сделанной, но, напротив, необходимо прилагать только больше усилий, причем креативно, творчески, чтобы достигать наших целей и решать наши задачи ежегодно. Мы уже по традиции проводим конкурс молодых ученых-международников. И надо сказать, что в этом году зарегистрировали рекордное количество участников. Это более 320 человек. И большая часть этих молодых специалистов работает и учится именно в России и Беларуси. Но в этом году также к нам присоединились молодые международники практически изо всех государств-членов Содружества независимых государств. Конечно же, мы делаем упор также на работу с экспертами России и Беларуси, вовлекаем в эту работу ведущие фабрики мысли, мозговые центры. И мне кажется, что Ржевская инициатива станет новым, очень действенным инструментом для соединения наших мыслей, идей, душ и сердец.
А вот вам слова Вадима Гигина, одного из инициаторов Ржевской инициативы из Минска.
Я думаю, этот мемориал всему этому региону даст новое дыхание. Так и должно быть. Так и должно быть. Но и ситуация последняя, политические события в Беларуси очень ярко засвидетельствовали, кто тебе друг, а кто не очень, кто тебе желает добра, а кто совсем наоборот. Так же, как пандемия, так и вот эта политическая катавасия, назовем ее так, которая случилась в Беларуси, она тоже очень ярко выкристаллизовала, что есть добро, а что, скажем так, по другую сторону. И мне кажется, этот год, 2020, который мы называем тяжелым, високосным, где много такого случилось, чего не было за последние годы, он должен нам запомниться не только какими-то тяжелыми минутами, но и яркими минутами. Минутами единения, минутами помощи и новыми идеями, которые родились. Что такое Ржевская инициатива? Наверняка мы будем делать новые школы и молодых историков, это курсы, форумы поисковиков, это конкурсы журналистов. Ведь, ребят, мы разучились, или точнее совсем единицы уже остались, которые умеют это делать, писать ярко, интересно, увлекательно, хорошим. Писать о ярких личностях так, чтобы слезу прошибало, о плохом любой напишет, не надо о плохом таланта, чтобы писать. Пальцем покажи на плохое, и вот тебе готовый материал. А как написать о хорошем? И в рамках Ржевской инициативы наша школа, мастерская Байру, будет проводить уже мастер-классы, посвященные очерку и репортажу на патриотическую тему. Ведь мы замылили это слово «патриотизм». Замылили. А если не будем говорить о нем, и главное делать, подтверждать искренне и чисто, если это не будут делать новое поколение, то вообще это слово уйдет. А ведь не просто слово уйдет, понятие уйдет. Яркость жизни вместе с ним исчезнет, а мы этого не можем допустить. И наверняка в рамках нашего конкурса, вот я прямо сейчас предлагаю, который мы проводим, вручая наших зубриков в декабре, а давайте сделаем одну из номинаций, посвященную лучшему освещению событий 75-летия Великой Победы. Почему нет? И вот Ржевская инициатива – это не какой-то план действий, когда собрались важные чиновники, в галстуках подписали. Это тоже важно, и мы к этому уважительно относимся. Но Ржевская инициатива – это вот такие дела, которые порой рождаются спонтанно, и сразу все говорят вокруг: как это хорошо. Так случилось на форуме регионов, где мне, опять-таки, вот буквально я списывался, мне в докладе этого не было, мы переписывались с Владимиром Константиновичем Мамонтовым, и я вот с листа озвучивал эту идею, и все сенаторы российские, белорусские, Лилия Салаватовна Гумерова, Виктор Андреевич Лискович, которые проводили это мероприятие. Там сидели главы российских регионов, тут же обратились к главе Башкортостана, и он поддержал эту идею, предложили ее тут же внести в резолюцию той секции, которую мы, на которой мы это озвучивали. Почему? Ну, потому что у всех это желание, эта инициатива, она есть внутри, вот она воплотилась.
Вот такая вот женская инициатива. Я хочу сказать, что ее поддержали и выдвинули, собственно говоря, люди, известные вам. Елена Александровна Овчаренко, как представитель, с одной стороны, Постоянного комитета Союзного государства, с другой стороны, как главный редактор журнала «Союзное государство». Александр Яковлевич Школьник, директор Музея Победы на Поклонной горе, поддержал нас в этой инициативе. Нас поддержал Николай Ефимович, руководитель теле- и радиовещательной компании «Белрос». И тоже наш давний друг и сябр. Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней», среди наших учредителей. Среди наших учредителей персонально Геннадий Брониславович Давыдько, белорусский журналист, человек творческий, очень известный, и депутат белорусских всевозможных парламентов, и союзных парламентов, и белорусского парламента. Вот человек очень известный в Беларуси, он также, как персонально он сам по себе, а организация, которую он представляет у нас, она называется «Белая Русь». Это такая общественная организация, очень мощная, очень влиятельная, очень важная в Беларуси, протопартия, как ее называют, когда там будет принято решение о том, что открыта будет дорога парламентским партиям. Между прочим, «Белая Русь» — это и есть та самая организация, которая легко трансформируется в партию, в чем мы ей желаем успеха, ежели они такой путь выберут. У нас есть еще одна совершенно сформировавшаяся история, которую мы обязательно поддержим. Это поисковики России и Беларуси. Со стороны Беларуси и со стороны России это очень авторитетные люди. Нас поддержала член штаба Народного фронта и известный руководитель поисковых отрядов России Елена Цунаева. И мы уже с ними, собственно говоря, проекты отдельные разрабатываем. Ведем мы переговоры уже сейчас с Росмолодежью и Молодежным парламентом Беларуси о том, чтобы поработать совместно, выдвигать какие-то важные идеи и совместным порядком их пообсуждать. И так далее, и так далее. Вот так примерно эта женская инициатива нами мыслится. А идейную подкладку ей, мне кажется, лучше всех выразил Геннадий Брониславович Давыдько. Он выступал у нас на нашем первом съезде, и он так, все больше по прагматике, а он так взял, оторвался от земли, немножко так полетел, как журавль на том самом памятнике на Ржевском мемориале знаменитом, от которого мы отталкиваемся и который всем так нравится. Хорошо сказал, так проникновенно. Вот мы вот эту часть выступления мы прям вам сейчас и прокрутим.
С какой-то невероятной периодичностью и жесткостью время требует жертв от каждого поколения. Не то, что подвиг совершать надо, а просто пожертвовать. Иногда уютом, иногда комфортом, а иногда и жизнью. Наступило то самое время, дорогие друзья, когда отечество в опасности, цивилизация славянская, православная в опасности. И, возможно, не случайно, что в этот период, именно в этот период, рождается памятник, памятник солдата. Не генерала, простого солдата, которых очень много полегло на ржевских просторах. Рождается памятник воину. И этот воин встал в шеренгу тех, кто борется за добро, за справедливость, за торжество здравого смысла, за торжество духовности в этой начинающейся войне. Или продолжающиеся. Мы сейчас понимаем все, кто хочет это понимать, что Великая Отечественная война не кончилась. Она нуждается в новых полках защитников тех побед, во имя которых положили жизни наши предки. И вот Ржевская инициатива – это, пожалуй, то движение, которое может объединить понимающих суть времени людей и встать на защиту наших ценностей, которые претерпевают сейчас нечеловеческую, мощнейшую атаку. Есть ощущение, что наш враг считает эту атаку последней, завершающей и победоносной со своей стороны. Нам надо объединиться и показать в очередной раз всему миру, что мы непобедимы. Объединяемся, друзья.
Но не буду скрывать, что я и сам размышлял над Ржевской инициативой и с друзьями своими, и даже тезисы свои подготовил к тому, чтобы выступить. В ночи писал их, утром как раз в Музее Победы огласил. Не сочтите за нескромность, я вам тоже их вот прочитаю. Можем ли мы, россияне, рассматривать размышления о судьбе Беларуси как вмешательство в ее дела? Равно как и белорусы по отношению к России. Я не навязываю своего мнения, но нет. Тому есть несколько вполне здравых причин и обстоятельств. Первое. У нас есть союзное государство. Совместное государство. И оно прошло проверку последними событиями в Белоруссии. Очень пригодилось оно. В его рамках мы декларируем общий путь с прошлого сюда, в 20-й год. А самое главное, мы проектируем совместное будущее. Второе. У нас есть ряд совместных проектов и объектов, в том числе оборонных, от которых равно зависит безопасность обеих стран. Третье. Наши экономики теснейшим образом переплетены. Четвертое. Нас связывают тысячи невидимых нитей и уз. И, наконец, пятое, диалектически парадоксальное. Я понимаю, как Беларуси сохранить независимость, находясь в тесном политическом, экономическом, ментальном, культурном, человеческом контакте с Россией. Я не понимаю, о каком суверенитете пойдет речь, если наши контакты не будут укрепляться по всем направлениям. И тем более, если будут ослабевать. Когда Александр Лукашенко говорит о едином отечестве от Бреста до Владивостока, это и мой излюбленный тезис. Это и мне маслом по сердцу. Как и тезис Владимира Путина о едином пространстве от Лиссабона до Владивостока, который, к сожалению, отвергнут узколобыми европолитиками. А ведь они так любят разглагольствовать о свободе, о равных правах, о невидимых руках рынка и прочем. Однако на деле это все не так. Давайте видеть разницу в красивых словах и подлинных намерениях. Если кто-то георгиевскую ленту считает символом имперскости, трактует ее появление как чужеродное, знаете, завтра, если еще до Беларуси, он будет, скорее всего, ходить с лентой бело-красной. Но и это не самое главное. В конце концов, одни и те же символы не раз меняли свое предназначение по ходу длинной истории человечества и здесь, на постсоветском пространстве. Если мы с сябрами в Пушкиногорье читаем стихи великого нашего поэта Пушкина в белорусском переводе, это демонстрирует уважение и к Пушкину, и к белорусскому языку. Но разве мы не замечаем, что уход от русского языка для многих – веха раздела с Россией, крыша политического и человеческого предательства? Кто же относится и к многовекторности? Кто же в здравом уме станет отрицать глобальные мировые связи? Но разве мы не видим, чем заканчивается многовекторность в кавычках, многовекторность фальшивая, призванная оторвать Беларусь от России? Сегодня мы видим это яснее, более выпукло и ярко, чем вчера. Видеть яснее – это хорошо, это важно, но за пониманием проблемы должно следовать ее решение. Девиз тут не заболтать. Если мы Ржевской инициативой хоть малой толикой продвинем союзное, совместное наше общее государство по пути изменений, призванных уменьшить опасности, высветившиеся в последние месяцы, но предсказанные, увы, годы назад, жаль, предсказателям не особо верили и отмахивались, посчитаем мы задачу выполненной. Нас не нужно учить жить. Мы цивилизация, проделавшая трудный и славный путь к свободе и к осознанию своих ценностей. Именно они, ценности подлинно европейские. Ценности спасительные. Нам не нужна мультикультурность, мы ценим различия и общности. Творческое начало друг друга без искусственных красителей и новободных подкормок. Нас не нужно учить натянутому евросожительству, мы и так семья. Нам не нужна толерантность, у нас есть братство и любовь. Наше дело правое, со всеми вытекающими последствиями. Вот такую речь я там произнес, ну и вот счел возможным процитировать ее и здесь вам, уважаемые радиослушатели.
Белорусские новины. Минские власти запустят телеграм-каналы для обсуждения вопросов ЖКХ. В Минске появятся информационные площадки, где минчане смогут высказывать проблемы, касающиеся сферы ЖКХ, и обсуждать с местными властями способы их разрешения, в том числе с участием самих жителей, сообщил мэр столицы Владимир Кухарев.
Ну вот такой шаг вперед, вообще в освоении новых пространств, в том числе интернет-пространств, новых технологий. Это дело хорошее. Главное в этом деле оставаться, в этом освоении, оставаться все-таки на каких-то важных базовых человеческих принципах. Вот и об этом тоже мы поговорим с большим энтузиастом интернет-общения и главным редактором «Имхо-клуба», довольно популярного такого и важного интернет-проекта в Беларуси, Алексеем Валерьевичем Дзермантом. Ну, давайте вот с чего мы начнем. У Алексея Валерьевича тут очень интересная и важная книжка вышла. Вот про это у него и порасспрашиваем.
Да, вышла вот буквально пару недель назад книга называется «Беларусь-Евразия. Пограничье России и Европы». Вышла в Москве в издательстве «Родина». Это такое дочернее издательство «Алгоритма», для такой патриотической литературы специально созданная. Я специально хотел издать книгу в Москве, потому что считаю Москву все равно столицей нашей Родины общей, нашего большого пространства. Ну, для меня это было символически важно, ну, как бы, чтобы книга вышла именно в Москве. Вот, о чем книга? Она, конечно же, о выборе. И о персональном, и о, ну, таком цивилизационном, который, мне кажется, сейчас в очередной раз должна сделать Беларусь, гражданином которой я являюсь. Описываю, почему наш выбор – это выбор евразийский, то есть выбор России и союза с Россией в силу исторических, культурных, политических, геополитических причин. Вот. Кроме того, я описываю опыт своих путешествий и командировок по постсоветскому пространству, анализирую, сравниваю с белорусской ситуацией, ну и опять же подтверждаю, почему наш выбор – это выбор союза с Россией. Ну, кроме того, книга же о пограничье, то есть о западном вот этом рубеже нашей цивилизации. Это обширная территория от Прибалтики до фактически Закавказья. Вот я анализирую происходящее во всех государствах практически этого региона, ну, с упором на Беларусь, Украину, на фактор вот этого противоборства, которое мы наблюдаем и уже и в Беларуси. Вот. Ну, по сути, такая политическая, геополитическая книга через призму каких-то личных впечатлений, идей описать пытался я донести до аудитории, почему у Беларуси сегодня снова стоит вопрос выбора и какой выбор мы должны сделать. Выбор Евразии, выбор России.
Угу. Хорошо. Но вы знаете, судя по тому, как я читаю, как вы там воюете с вашими оппонентами, в общем, ответ на этот вопрос не для всех так ясен и однозначен. Кое у кого есть другой ответ, на вас там нападают, набрасываются, называют вас пророссийским излишне и т.д. Вы держитесь стойко. Да в чем там дело? Это что, теперь такая политическая культура там поселилась?
Знаете, да, оппоненты хоть и говорят о том, что они приверженцы демократических ценностей и западного образа жизни, на самом деле в отношении своих оппонентов весьма нетерпимы и проявляют худшие черты как раз-таки вот этого западного тоталитаризма, который там, как мы знаем, тоже может проявляться.
Хуже всякой азиатчины, который хуже азиатчины бывает, да.
Да, 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 да. Мы все знаем, что нацизм и фашизм – это порождение европейской культуры. Так что мы как бы это прекрасно помним и не должны забывать. Вот. А почему на меня такие нападки, угрозы, уже пошли угрозы, а не просто оскорбления? Но дело в том, что, понимаете, когда они видят, что человек сделал этот выбор, он тверд в своих ценностях, он их отстаивает, он держит этот флаг, он как бы не собирается сбегать никуда. Это вызывает вдвойне, ну, какое-то озлобление. То есть они думают, что вот у них настолько все классно, что выбор их, он очевиден, и все должны его принять. А тут кто-то вот сопротивляется, не хочет, да еще и говорит достаточно убедительно, как я сам вижу на презентациях и через общение с людьми, достаточно убедительно доказывает, что нет, ребята, все не так. И на самом деле, как минимум, есть и другая точка зрения, к которой нужно относиться уважительно.
В ожидании, что в интернет-пространстве все будет как-то более мирно и более цивилизованно, мы уходим на перерыв пока в нашем радиоэфире. Возвращайтесь к нам, послушайте новости, и снова с вами будет радиожурнал «Друзья Сибры» и его ведущий Владимир Мамонтов.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Снова с вами радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. И сейчас мы поговорим о, конечно, внутренней ситуации в Беларуси, потому что у нас на связи сейчас будет Вадим Францевич Гигин, наш ведущий эксперт и декан философского факультета Белорусского государственного университета, журналист и философ. Но вообще-то, если честно, приоткрою такую маленькую тайну, поговорим мы об одном очень важном белорусском персонаже из прошлого, не очень далекого, но очень важного и очень нужного нам сегодня прошлого.
Иногда вспоминаю, просто скажу историю, можно эти в будущее, вот эти вот воспоминания о будущем, это же не просто так сказано. Так вот, 4 октября – это не только день запуска спутника советского, но и в этом году было 40 лет, как ушел из жизни трагический, наверное, самый знаменитый лидер Белоруссии 20 века Петр Миронович Машеров. Человек, чья улыбка, она запомнилась многим, который олицетворял относительно тогда еще молодое советское руководство, которое до сих пор стабильно входит в тройку-пятерку самых популярных исторических фигур у нас в Беларуси. Но еще раз говорю, я думаю, многим памятен, как Владимир Константинович, в Москве, в России в целом, мне кажется.
Да, абсолютно памятен, конечно. Помнят. Ну что вы, конечно. Вы сказали, его улыбка, ну, может быть, преувеличение, но что-то гагаринское в этой улыбке было, безусловно, да.
Не, ну, безусловно, да. Но при этом и сама его смерть, она окружена такими загадками, легендами, хотя я разговаривал и с его друзьями, и с родственниками, нужно сказать, отчасти верят в то, что там какой-то чуть ли не заговор был. Но все, с кем он работал, в один голос говорят, что, конечно же, это не так, это была роковая случайность, когда он выехал, и по скользкой дождевой дороге, к сожалению, врезался в грузовик. Причем я знаю даже человека, Алексея Степановича Камая, тогда он был заведующим отделом ЦК партии, потом был во время Чернобыля первым секретарем Гомельского обкома, потом был вторым ЦК Компартии Беларуси, спорил публично с Горбачевым, такой смелый человек. И в свое время, кстати, очень такую занимал позицию в 90-е годы и сейчас принципиально. Так вот, он должен был ехать с Машером в этой машине, но по стечению обстоятельств надо было доделать документы, остался в ЦК, но плащ его уехал. Плащ уже был там, а плащ только что забрали из химчистки, и на нем была бирка «Камай». И жене сначала позвонили, что и твой муж погиб, а потом, видите, как оказалось, даже вот такие детали. Но до сих пор помнят, и помнят, как Минск прощался с Петром Мироновичем, люди залазили на крыши домов, потому что не помещались на проспекте. Это, конечно, такое было событие неординарное, и это уникальное... характеристики Беларуси. Чтобы понять белорусский характер, обязательно надо знать эту эпоху, Мазуровско-Машеровскую, когда у власти находились бывшие фронтовики, бывшие партизаны, люди, которые...
не Да, у него же биография потрясающая совершенно. Биография это у Машерова. Действительно, воевал, партизанил, в плен даже попадал, сумел сбежать.
Потом доносы на него
писали, что он...
Немцы расстреляли его родных, мать и сестра, и сестру. Он на войне нашел любовь свою, с которой прошел всю жизнь, стал героем Советского Союза. Крайне сложный у него был период послевоенный, когда там пытались его и подставить, и завалить. Он преодолел все эти тернии, и затем вот была определенная ревность у партийного руководства.
Вот, я что хотел...
Относительно, да.
Да, да. Я вот как раз к этому хотел задать вопрос. Вот, как говорится, был ли заговор, не было ли заговора, может быть, мы с вами никогда не узнаем, или мы можем разные предположения построить. Но скажите, пожалуйста, а почему такие предположения были вообще? А чем он был опасен, если кому-то был опасен? Почему нужно было бы какой-то заговор плести, если бы мы с вами были конспирологами в этом отношении?
Ну, тут, понимаете, на самом деле те, кто является сторонниками заговора, у них две версии, одна прямо противоречит другой. Значит, они, с одной стороны, говорят, что Брежнев его не любил, и поэтому якобы тянул с геройской звездочкой для города Минска, хотя это не совсем так. Там была сложная история с минским подпольем, требовалось разобраться. Но это отдельная история. Но те же люди утверждают, что летом 80-го года Машерова якобы хотели назначить председателем Совета Министров СССР, фактически вторым человеком в стране. И после ухода Косыгина. И вот, и тут же вот решили его убить, а убить там чуть ли не Андропов. Но тут путаются. Это скорее такая эмоциональная реакция на уход из жизни еще относительно молодого. Ему там было сколько всего, 60-го года, полного сил политика. Яркого, которого любил народ, и не только народ БССР. Кстати, это время дало много таких лидеров в регионах, которые пользовались уважением. Смотрите, Демирчан в Армении, Щербицкий на Украине до сих пор пользуется уважением. Даже в той же Литве Гришкевичус. И то он стал из своей республики, которая к советской власти относилась неоднозначно тоже таким лидером. Но Машеров, наверное, был из них Кунаев в Казахстане.
Вы знаете, за ними всеми, да, вот вы рассказали, мы так бегло коснулись его биографии. Почему люди к ним так относились? Потому что за ними была какая-то подлинность. Они все как-то жили жизнью страны, они невозможно это отделить, потому что вот биографию возьмешь, у всех биографии-то такие какие-то, они не с луны падали, они проходили какими-то теми же трудными дорогами, одних кто-то репрессирован, у кого-то родители погибли, войну прошли, радовались вместе тому же спутнику запущенному, что они там, не радовались, не обнимались, они родня Гагарину в чем-то всем, все они, мы тогдашние родня, понимаете, вот, и поэтому, а как, конечно, симпатии проникаешься к таким людям, а когда тебе подсовывают руководителя искусственно выращенного в какой-то пробирке, или ты внезапно ощущаешь, что он твоими мыслями, твоими чаяниями, твоей жизнью не живет, не жил никогда и не собирается, так за что я его буду любить? Но, по крайней мере, это от жизни шло. Они приходили в жизнь руководящую из жизни обычной, иначе было почти невозможно.
Полностью согласен. И вот этот вот фронтовой кусок биографии и то, что они хлебнули всего и горе, знаете, это была такая формула. Человек делает сам свою жизнь. Они вот действительно ее делали, и им было уже и в 40, и в 50 лет. И раньше, что сказать, своим сверстникам и более старшему поколению. И вот этот, вот, ну, вы даже смотрите, вот он на вертолете прилетал на Полесские покосы, с людьми вместе косил. При этом был, между прочим, очень элегантный человек. В музее нашей Отечественной войны сохранились его очки такие в роговой оправе, я бы сказал. Ну, не хипстерские, но такие какого фронта очки. Он курил, бывалый, Филипп Моррис, что интересно.
То есть, смотрите, фронта, вот сейчас мы к шуфлядке перейдем. Фронтовик и фронтовик, одногласная. Да, и смотрите, как в одном, а в одном человеке уже... Да, и это уживается в одном человеке. Почему нет, в конце концов?
При этом он читал журналы «Вопросы философии», и наш академик Бабосов, который наш крупный философ, Евгений Михайлович, который тогда работал в ЦК партии, мне сказал, он однажды вечером зашел, первый секретарь читает «Вопросы философии» журнал, и говорит, слушай, Евгений, говорит, почему в вашем журнале так много прекрасных страниц, и практически нет ни одной толковой статьи. А, как сказано?
То есть, вот, значит, человек вник глубоко.
Это кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, герой Советского Союза, секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Миронович Машеров, который уже 40 лет нет с нами, которого помнит Беларусь, и не только Беларусь, который, ну, в общем, является нашим национальным героем.
Да. Ну, знаете, а ваши национальные герои, они неизбежные наши национальные герои. Я недавно перелистывал в связи со смертью Владимира Ивановича Долгих, тоже такого потрясающего совершенно человека, потрясающего персонажа. Я пересматривал разные варианты Политбюро там со времени. Там есть часть людей, которые из одного списка, из одного набора фотографий переходят в другой. Но вот все эти имена, все эти люди... Жизнь, она все равно расставляет как-то все это дело по своим местам. Вот сейчас смотришь на это, и некоторых у тебя взгляд проскакивает. Ну, наверное, они хорошие люди, наверное, были. Наверное, они много сделали для Советского Союза, наверное, для нашей общей родины тогдашней и так далее. Но все равно как-то...
А помните, как мы их воспринимали? Я даже маленький помню, когда мелькали на экране, вы говорите...
Конечно.
Товарища Брежнева в аэропорту встречали.
Да.
Долгих.
Да, Андропов, первый он на А.
Андропов, ну там,
Суслов,
Андропов.
Да.
А за этими людьми, которые были членами Политбюро, которые, в частности, в алфавитном порядке, порой выделяя самого значимого из них, стояли огромные судьбы. Конечно. Стояли огромные испытания. Это люди прошли войну, прошли стройки. А мы их ведь на определенном этапе стали
принимать просто... Ну, в том-то и дело, какие-то персонажи,
просто, как бюрократов, как каких-то серых личностей, и даже где-то ненавидеть их.
Да.
А ведь с их лицами, с их судьбой... Мы ведь могли историю свою выбросить.
Вот абсолютно, абсолютно. Вот понимаете, вот надо относиться к этому совершенно иначе. Я вот в этом упомянули какие-то свои встречи, знакомства. Это вот чрезвычайно важно. Я был молодым таким, в общем, еще достаточно журналистом и работал тогда в газете «Советская Россия». И жизнь свела, мы просто приезжали на большую интересную беседу, всякий раз, когда совещание Сапковское было, к Соломенцеву. И, понимаете, одно дело встречал во Внуково, встречал в том числе и Соломенцев, да, или что-то еще в этом духе.
Тухонький, седенький старик.
Абсолютно. Да? И вдруг он начинает разговаривать, он начинает беседовать. Во-первых, первое открытие, рот развивается. Это человек. Это человек, он шутит. Вот, может быть, тогдашняя пропаганда была, конечно, в чем она была дубовенькая, если уж так прямо говорить, да, она их сделала какими-то такими людьми из стали, дуба, стали и прочих твердых материалов, да, на самом деле они были людьми, и вот, ну, наверное, разные были люди, вот те, кто был людьми
разные,
тогда,
конечно,
разные были, но те, кто был людьми тогда, сегодня смотришь на эти портреты, в том числе, конечно, упомянутые вами, о ком мы в первую очередь сегодня говорим, Машеров и другие, одни вот скажешь фамилию, да и, в общем, был он или не был, а вот Машеров, еще несколько-то таких,
был.
Косыгин был, Машеров был. Соломенцев был. Щербицкий упомянутый вами.
Был.
Демирчан, безусловно. Да. Безусловно. Вот поэтому нам, если мы люди умные, толковые, если нам история дорога, если мы не хотим это выбросить, как вы сказали, внезапно взять бы и неожиданно и выплеснуть ребеночка, так сказать, вместе с водичкой, вот этого бы не хотелось. Нам надо их вспоминать. И то, что вы сегодня вспомнили Петра Мироновича, это очень... Мне кажется, хорошо, и слушатели по-доброму это дело оценят.
И вообще еще в финале нам надо как-то переосмыслить 80-е, 40 лет, за пандемией ушло, но это я бы назвал длинный, долгий 80-й год. Это смерть Высоцкого, Олимпиада 80, безусловно, и смерть Машерова. И по факту она началась в конце 79-го, но фактически это 80-й год, война в Афганистане. И вот это долгий и какой-то очень судьбоносный год, 80-й. Он как будто закрыл одну эпоху и началась совершенно другая эпоха.
А вот что, у нас год с вами юбилейный, год, а у нас, получается, да. Год в известном смысле юбилей, ну, может, не юбилейный, но дата. Давайте, может быть, отдельно поклянемся, мы с вами любим это слушателям рассказывать, как мы что-нибудь с вами такое затеем. Да. А давайте мы, может быть, и спецвыпуск сделаем 80-й год в России. Да. И в...
Россия, Беларусь.
Долгие 80-е, Россия, Беларусь. Про Высоцкого подключим Елену Николаевну Еловик, она нам про Высоцкого расскажет и песен понаставит. Она же любит Высоцкого, правда?
Любит.
Вот.
Конечно, как и мы
все. Как и мы все, да. Ну что, Вадим Францович, на шуфлядку сразу, да?
Да, конечно.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлядка.
Шуфлядка у нас сегодня приятная. Наступила осень, заканчивается дачный сезон. И то время, когда всегда приятно, особенно в дождик, попасть в баньку. А банька, я вам скажу, Владимир Константинович, точнее баня, по-белорусски будет лазня. Вот такое есть слово. Лазня. Как-нибудь вас надо пригласить. Лазня. Она, в общем-то, белорусская лазня ничем не отличается от русской, но разные названия. Что удивительно, и то слово прославянское. Правда, баня, она идет от латинского, попала, видимо, откуда-то через Царьград, Константинополь, Византию. Бальниум. Бальниум, это термы, это место, ну, бальнеологическое.
Бальнеологическое, да.
Место, да, да. Место, где человек отдыхает, хотя, допустим, отсюда испанского баньюс, это туалеты. Вот, поэтому, но тем не менее, что все близко.
Ну и источники, а не только сточное, да, что-то, но и источник обязательно. Какая-нибудь Банско-Быстрица, да. Это, безусловно, источник, да, 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 да.
Так. Конечно, да, источник.
А лазня откуда?
Вот такое славянское, тоже протославянское слово. А лазня, оно есть в украинском, есть отчасти лазня, хотя есть и баня, слово в польском языке, в чешском. И тоже идет из древности, но такое просторечивое, и по разной версии, кто-то говорит лазить, ну, точно от глагола лазить, то есть на полку, а некоторые, вспомните, бани такие, наверняка вам доводилось бывать по-черному, топятся внутрь дымом, и раньше, и это были фактически землянки, которые...
Кроме как на карачках не заползешь.
Если надо было туда влазить в это. Ну, вот такие версии, хотя, возможно, есть что-то... И другое, но вот ученые говорят, что вот эти две основные версии, мне вторая почему-то больше всего нравится, потому что я бывал в таких видео, эти бани,
земли. Так вы меня они, в такую, конечно, вы меня в такую зовете? Или все-таки более мне к чему готовиться? На коленники покупать такие?
Знаете, самая необычная баня, которую я видел, это была татарская баня в Крыму, у подножия горы Мангуб. Она топилась по-русски.
Красиво-то.
Но при этом она не была деревом обделана, а все было цементное в бане. Поэтому там буквально с потолка капали эти капельки. Но топилась она полностью как русская баня, то есть не хамам. На меня это произвело, конечно, такое большое впечатление. Это, она же все деревом обшивает, да. А там нет.
Поэтому интересно.
Вот это, наверное, самое необычное. Ну, а белорусская, есть у нас хорошие банщики, уверяю вас. Хотя, честно вам скажу, недавно я был в Кишиневе. И так. Там тоже это дело знают, но тоже все бани называются русские бани. Ага. Так что, да, ну, классика – это финская и русская. А слово «лазня» все-таки прославянское.
Ну вот,
вот. Еще одно небольшое отличие по словам, а по сути-то у нас все одно и то же.
Ладно, коронавирус победим, приеду я в Минск опять, а вы меня, значит…
Александр Лукашенко говорил, что надо в баню ходить, чтобы коронавирус победить.
Ну вот теперь заковыка, теперь надо границу открыть, чтобы в баню попасть, а значит потом коронавирус победить, а как его победить, если границу, в общем, что-нибудь придумаем, договорились, Вадим Францевич, до встречи в лазне. Ну а для радиослушателей скажу, у меня есть план, а из лазни сразу на кухню.
Худкая лишка.
Ну что, Елена Николаевна, да, вы вернулись. У нас был небольшой перерыв. Тут сменщица ваша прекрасно отработала. С зелеными помидорчиками борщику мы приготовили и съели. Но все-таки хозяйка кухни вы. Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». Это я для радиослушателей еще раз напоминаю. Елена Николаевна, мой всегдашний вопрос. Чем удивлять будете?
Удивлять чем мы будем? Мы будем, как всегда.
Так.
Удивлять шарлоткой, поскольку сейчас у нас огромный урожай яблок. Тем более, что для шарлотки используется антоновка обычно. А антоновка тоже вот уродила в этом году. И вот среди моря каких-то негативных новостей яблочные самые приятные.
Хорошо. Яблочный спас такой, да.
Поэтому сама практически каждый день готовлю шарлотку. Правда, у меня такой диетический вариант, я об этом в рецепте тоже скажу.
Давайте.
Вдруг кто-то возьмет на заметку.
Ну,
вообще,
давайте.
Считается, что классическая шарлотка, ну, как мы уже с вами сказали, была придумана во Франции. Ее готовили по такому, на мой взгляд, уже странному рецепту. Там был белый хлеб, заварной крем и яблоки. Вот. Ну, это был, может быть, какой-то сладкий пудинг из хлеба с яблоками. У нас же все-таки, ну, для нас более близок другой, более традиционный вариант шарлотки, который мы с вами будем готовить. Записываем, достаем наш блокнотик.
Да, блокнотик, вот, блокнотик.
Итак,
передо мной. Все,
нам
пишу.
Нужны яблоки.
Вы
как я уже сказала, желательно антоновка.
Так.
Среднего размера, 6 штук. Я, допустим, люблю, чтобы было мало теста и много яблок, поэтому беру 6 огромных вот яблок и добавляю туда, чтобы чувствовались яблоки, а не тесто. Но это опять-таки на любителя. Дальше яйцо 3 штуки. Конечно, в идеале домашнее. Ну, если их нет, то можно и магазинное. Дальше сахар 1 стакан.
Тоже, конечно, домашний желательно, домашний сахар, но если нет...
Домашний, тростниковый, да.
Домашний, тростниковый.
Растет во дворе.
Вот именно.
Пришел, приготовилась. Все свое деревенское.
Так.
Но, опять-таки, я готовлю вообще без сахара.
Это вот диетизм, в этом диетизм, который вы упоминали,
да.
Вот
да,
диетическое...
Я могу просто, да, с медом или с вареньем шарлотку.
С медом нормально,
помазать.
Кстати говоря.
Да. Да,
слушайте, антоновка, она же кисленькая, по-моему, да? Если я не путаю. Антоновка, она скорее кислое яблоко, чем такое сахарное,
очень
да?
Кислое.
Оно очень кислое.
Очень кислое.
Так, и чего?
Да,
так.
Мне нравится такой рецепт. Ну, давайте все-таки не будем испытывать судьбу. И я не думаю, что каждому мужчине понравится вот такой вариант совсем уж без сахара. Давайте один стаканчик добавим.
Ну, мужчины любят сладенькое, да.
Дальше нам нужна будет мука 1 стакан. Сода половину чайной ложки, лимон. Ну, если лимона не окажется под рукой, ничего страшного. Я вам объясню, для чего нужен лимон. Уксус И сахарная пудра – это уже для присыпки, когда наша шарлотка будет готова. И мы в пылу жару добавим туда сахарную
пудру. А уксус, ну, в смысле разведенный уксус, да, какой-то?
Рассказываю. Пока вот просто, он у нас должен быть.
Да, под рукой, да. Раньше были такие треугольные бутылочки специальные, чтобы не перепутать и не хватануть. Сейчас, по-моему, таких нет бутылочек треугольных, таких специальных, такая граненая была.
А вот я вот эти вот уже бутылочки не помню.
Да вы что? Так вы молодая, конечно, естественно, Елена Николаевна. Это мы, старики, помним треугольные бутылочки и пробки.
Ну да, как некоторые наши коллеги помнят Ленотип и Гран.
Вот, да, и хотел, вот с языка сняли, как про Ленотип и Гранки, да, и запах гарта, да.
Да, мы это уже больше так по исторической литературе.
Не, вы молодые люди, вы как Ленотипы, вы.
Поэтому я...
Блогерши.
Про уксус в этих, да. Хотя вот молоко в треугольниках я почему-то помню
хорошо. Вот, ну это он другие, да? Ну он другой. Так.
Итак, начинаем готовить. Вначале такая самая неприятная процедура. Мы чистим яблоки и нарезаем их квадратиками. Так, нарезали и сбрызнули вот эту нарезку лимоном. Для чего? Для того, чтобы цвет яблоки не меняли.
Вы знаете, то я думал, чтобы они еще кислее стали.
Нет. Нет, чтобы не меняли цвет.
Хорошо.
В сторонку ставим, мисочку, где у нас начищенные яблоки, в сторонку. И делаем, собственно, тесто. Взбиваем 3 яйца. Можно вручную, можно миксером. Добавляем стакан сахара. Опять-таки используем или миксер, или просто вилкой и рукой взбиваем. А затем аккуратненько высыпаем муку. Конечно, если использовать технические прибамбасы миксером, то это буквально вообще секундное дело. За одну минуту у вас тесто готово. Вот для концепции худкая лыжка это очень даже здорово. Итак, значит, 3 яйца, стакан муки, мука.
Хочу напомнить, что у нас рубрика называется «Худкая лыжка». Это означает «быстрая ложка».
Мы должны тоже об этом не забывать. Итак, 3 яйца, стакан сахара, мука, а затем нужно погасить половину чайной ложки соды уксусом и вылить в тесто, для того, чтобы шарлотка немного была такой вот пышной, а не совсем она осела, когда мы ее достанем из духовки. Дальше берем посуду. Я, допустим, использую стеклянную. Ну, не знаю, некоторые сейчас используют модный силикон. Ну, мне кажется, что более надежно такая вот... Стеклянная посуда.
Старинная треугольная стеклянная посуда из-под уксуса. Да, да, хорошо, так-то.
Главное не перепутать.
Так.
Смазываем посуду либо сливочным, либо подсолнечным маслом. Ну, сливочным, наверное, будет более так ароматно. Дальше смазали и вбрасываем туда яблоки. А потом прямо на яблоки выливаем тесто и размешиваем прямо в посуде. Дальше размешали, все готово. И ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 180-200 градусов. Все. Как только загорела наша шарлотка, мы ее достаем, посыпаем сахарной пудрой. Вот и вся премудрость
шарлоточная
кулинара.
Шарлоточная кулинарная премудрость, да. Вы знаете, да.
Вот за этой простотой вот кроется такое вот удобство. Можно яблоки использовать и готовить. Ну, вот я говорю, через день буквально с радостью готовлю использую вот этот рецепт.
Ну что, Елена Николаевна, как всегда, мы концепцию выдержали. Сделать это довольно просто. В принципе, в таких блюдах большую роль играет качество яблок, качество теста, качество лимона, качество чего хотите и так далее. Но большую роль играет, с каким настроением и с какими чувствами ты все это делаешь. Вот у нас с вами простые, может быть, рецепты, простые. Но то, как мы с вами это все делаем, предполагает, что, во-первых, мы ни в чем не ошибемся, у нас все получится вкусно и замечательно. Но если даже что-то, пригорит, допустим, она, мы с вами это назовем в духе Ленотипа, особо подрумяненной шарлоткой, и точно так же с чайком, с крепким и с травами какими-нибудь, с белорусскими, с какой-нибудь зубровочкой. Сейчас опять куда-нибудь не туда съедем.
Опять пропаганда.
Нет, трава я имею в виду, трава зубровка.
Это точно. Видите, какие у нас, как только похолодало, сразу нехорошие ассоциации.
Вот да. У нас только хорошие ассоциации возникают, когда мы говорим о белорусской кухне, и когда с нами ведущая рубрики Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Елена Николаевна, большое вам спасибо и до новых встреч.
Мачно есть и до новых встреч.
Ну вот, давайте на этом и закончим наш радиожурнал «Друзья Сябры». С вами был его ведущий Владимир Мамонтов и мои любимые сябры, сябровки и прочие эксперты. До свидания.